Привет, с вами книжная Шаланда, и это Лена,
Даша,
Оля.
Сегодня у нас необычный выпуск, потому что нам написал человек.
Ура! Нам написали!
На почту, все по-серьезному. Вот, Маматов Сергей попросил нас, или спросил, точнее, нас, будем ли мы читать что-нибудь из Станислава Лема, и мы решили, раз уж к нам написали, на деревню дедушки, то мы прочитаем «Глаз Господа» Станислава Лема.
Плюс тем более, что нам Кибериада понравилась.
Да, мы решили.
Мы хотели как-то продолжить знакомство с этим писателем.
Да, поэтому, в принципе, выбрали это произведение. Ну и у кого какие.
Хоть оно уже не входило в наш бонусом, может, пошло.
Она была издана в 68-м году, у нас пока 2000, но мы решили, что это будет как спецвыпуск у нас.
Ну,
сладкий пирожок для Сергея.
О, да.
Звучит как интересненько.
А это был сладкий пирожок Станислава Лема, который как бы по форме это мемуары Питера Хогарда, математика, профессор математики, который вроде как работал, ну, точнее, не вроде как, по книге он работал над секретным проектом Пентагона в Невадской пустыне по расшифровке сигнала из космоса, которые подозревали, что он сигнал от каких-то внеземных цивилизаций. А на самом деле все это, значит, просто оболочка, а внутри этого пирожка все, значит, философские воззрения, какие-либо исторические взгляды, концепции, взгляд на ученых, на философов, на всех, кого культура, только можно, да.
Культура,
в принципе, на человека, да.
В принципе, на устройство мира, то, какие механизмы и взаимодействия.
Угу, да. И, по сути, в принципе, вот эта оболочка, она не так уж и важна. Она там теряется иногда, хотя научная бытовуха, которую вначале описывают, начинается, вот как они там организовывали все это, как, значит, как нужно было согласовывать это, да? Вот с высшим начальством. Вот это было сначала немножко интересно, но потом оно, по сути, по большей части, да, затерялось. Вот, философски. Ну что, какие вам теории больше всего понравились или не понравились?
Я бы начала с того, что даже не с теории, а еще с самого начала, когда только он писал вот от публикатора, да, и потом дальше вот это предисловие, когда...
Ну, вот от главного героя,
да,
получается.
От главного героя, да, идет предисловие, и он говорит, я не хотел писать эту книгу, но с учетом того, что практически за столько лет, что я пока я тут живу, после этого проекта еще никто ничего нормального, адекватного не написал, я все-таки решил ее написать. Писать.
Где-то мы это слышали.
Я блин, да сколько можно, если сам главный герой не хочет писать эту книгу, то зачем мы будем читать эту книгу, которую он не хотел писать? Ну, вот как бы такой законный вопрос.
Потому что для него истина важнее.
Вот. И меня немножко это... Вот это вот такое вот настроение главного героя в самом начале, что он не хотел об этом писать, оно передалось мне, я такая думаю, блин, ну что сейчас начнется? Не хочу я это читать. И, в общем, до третьей главы это было просто адски тяжело. Просто вот ей невозможно было дочитать. После третьей началась какая-то движуха, начались какие-то действия. Я уже такая, о, приободрилась, думаю, ну все, сейчас какой-то сюжетик пойдет и развитие. Потом я опять взгрустнула. А в конце финиш этого произведения для меня произвел то, что ничего нового для меня не открыли. То есть, как бы все, что тут было в этой книге написано, я это где-то уже читала, слышала, смотрела. И концовка вот про само вот этот глаз Господа, да, вот этот космический призыв, и в конце последняя теория, которая как бы дает такую финишную отсылку, она уже мной была где-то когда-то услышана. Я уже, по-моему, смотрела на BBC какой-то канал, или вот.
Не, ну надо еще учитывать, что эта книга 68-го года. Больше 50 лет этой книги.
Ну, да, понятно, но вот на тот момент времени, для, видимо, для многих это было очень много интересных теорий, которые там вот вообще родились вообще
ну,
в
так
этот
что
период.
Что мы тогда, помнишь, читали? Что-то там «Колодец единорога», да, да, который сделал прорыв, а мы с тобой просто умирали.
Да, с усмехом.
И еще что-то у нас было.
И что-то еще то, что было в свое время очень культовым.
Эротическую, помните эротическую фантастику, когда мы читали? Это тоже был первый роман эротический.
Не, у меня впечатления
рога?
В книге такие
или не рога?
Немножко странные. Я не получила удовольствие от чтения.
Ну, тут сложно получить удовольствие, да, потому что это как читать философскую трактат.
Да, философский труд.
И ничего особенно так же, как у тебя, ничего нового я не увидела, кроме мне понравились отдельные моменты книги. Это вот помните, когда главный герой общается там с Рапопортом, да, ученым, который пережил
еврейское
гонение, что он даже
во время Второй мировой.
Да, да, что его пытались расстрелять, но он там как-то выжил, или вот я уже не помню. И мне понравилось, как он рассуждает про то, как немцам, ну, почему они вот такими были свирепыми, да, что механизмы он объясняет, ну, механизм психологический, как человек отстраняется, то есть немец, он, почему он так свободно, легко убивал евреев. А как тебе
теория того, что вот, ну, он хотел стать этим?
Что он убивал, немец убивал, потому что в его сознании был такой блок, что евреи вообще не человек, это даже не человек, поэтому я не могу испытывать к нему какие-то эмоции, сожаления и так далее. То есть сам механизм, он описан интересно. И еще мне вообще этот персонаж Апопорт понравился, потому что у него там столько таких вот цитат было интересных. Я вот, по-моему, даже вот если я не ошибаюсь... А, нет, это главный уже герой говорил, но он говорил, по-моему, опять же, после беседы с Апопортом. Я даже зачитаю. «Механизм психической адаптации неумолим. Наше умение ко всему приспосабливаться и, как следствие, все принимать — одна из величайших опасностей для нас же самих. Существа со столь поразительно гибкой приспособляемостью не способны иметь жестких нравственных норм». И это, в принципе, всю книгу описывает, что как бы, ну, ученые растирают грани, да, и непонятно, где еще норма. Ну, то есть со временем это все стирается. И то, что было нормой тогда-то, не норма сейчас, и наоборот.
Ну, у него получается такая не очень позитивный взгляд на человечество, и в том числе на ученых.
Ну, я, кстати, еще читала про этот эпизод про евреев, да, когда их расстреливали в советский период, когда публиковали книгу. Да,
это вырезали.
Это вырезали. То есть такое тоже отсылочка интересная, да? Почему?
Мне, кстати, этот эпизод вам не... Может быть, это просто из-за того, что не так уж давно читала. «Бойню номер 5» не напомнила?
Да,
немножко по атмосфере.
Да.
Да, особенно по «Ускайзанем» Апопорта, что это, ну, как бы война, это месиво, которое там нет проигра... Ну, как бы победителей нету.
Да, и вот, кстати, ты упомянула про эту теорию, и, собственно, это та часть, тот взгляд в глазе Господа, который постоянно в глазе, извините, который постоянно повторяется, с которым я не согласна максимально. То есть вот все рассуждения Лэма, кого угодно из современности о том, что, значит, ну вот общество-то гниет, вот человечество-то такой ужасный организм, который все портит. И с одной стороны, да, можно сказать, что планету-то мы портим, а с другой стороны, как бы неумолимый прогресс человечества говорит о том, что все стремится к лучшему. И сравнить там 300 лет назад и современность одно, сравнить даже 60 лет назад и современность уже другое. Ценность человеческой жизни, особенно после этих двух огромных войн, понятно, почему в тот момент их боялись, что еще и гонка вооружений, и все это только-только отгремел Карибский кризис в начале 60-х. Понятно, почему боялись, но с высоты 22-го года, 21 века, как бы видно, что человечество все больше стремится к тому, чтобы сохранять жизнь и здоровье каждого конкретного члена, а не всего, там, не знаю, населения. Вот. И ради этого мы в 20-м году сидели, не высунув нос, чтобы как можно больше выжило.
Мне там еще понравилась идея про то, что нужно на родительство выдавать лицензию, а это... что сдавать экзамен. Я думаю, блин, какая прекрасная, топичная идея, потому что это неосуществимо на практике, особенно если, допустим, представить, что вести вот эти лицензии у нас в стране. Господи, еще одна ячейка для взяток,
для бюрократии.
Думаю, не-не-не, это пока рано.
Мне кажется, это еще отголоски евгенистических воззрений, которые между мировыми войнами очень были популярны. И, в принципе, наверное, первую половину как-то 20 века. Потом, во время мировой войны, когда все это довели до крайности, стало понятно, что что-то мы не туда шли. И вот эти отголоски ещё немножко... Ну, я бы даже,
знаешь, если вот упростить вот эту... Идея вообще на самом деле классная, но не про лицензии, а про экзамены. То есть, вот как, допустим, когда родители хотят усыновить ребенка, да?
Ну да.
Они идут в школу приемного родителя. Мне кажется, вот и... Ну, и обычным людям, которые собираются заводить ребенка, было вот как мамочки тут на они курсы, ходят на да? курсы,
они могут, одни могут курсы. С мужем ходить.
Вот, и помимо курсов, ну там же, я так понимаю, просто объясняется, как ухаживать правильно, да, там...
Там, ну, нет, там не только как ухаживать, там даются правовые советы, куда вы можете обратиться, где вам нужно какие справки получать, чтобы получить пособие, то есть, ну, mm-hmm. какие выплаты вам положены, сколько денег вы получите, то есть такая правовая база, mm-hmm. потом дальше идет уход за ребенком, в каких случаях вызывать скорую, не скорую, как оказывать там массаж, да, делать, как оказывать mm-hmm. помощь. То есть вот первые жизни, чем заниматься и как вот, что делать, там вот очень подробно рассказывают.
А школа приемных родителей, там как раз-таки, насколько я читала и поняла, там как раз-таки психологические аспекты, то есть как выстраивать отношения с ребенком. И мне кажется, это полезно будет не только для, вот вы берете этот ребенок не ваш в семье, то есть у него там какой-то багаж, очень даже тяжелый. А и, в принципе, то есть для своего ребенка это было бы полезно понимать вот эти механизмы, чтобы ребенок вырос максимально здоровым, максимально адекватным и поменьше травм.
Ну, знаешь, это как с профилактикой ЗППП и беременностей каких-нибудь там ранних или, в принципе, абортов, например, профилактикой, что полностью ничего запретить ты никогда не сможешь, потому что это человеческая природа.
Но то можно пропагандой это все равно.
Да, ты можешь ситуацию. Помогать, да. Ты можешь помогать, направлять движение в нужное русло, но запрещать и пытаться вводить какие-то законы, это никогда не сработает. Ну, вот в этом.
Ну, вот, кстати, по поводу плана того, что реклама очень плохая у этих организаций, в плане того, что я вот тоже не знала о таких курсах, о том, что туда можно бесплатно ходить, пока ты беременная, да, там изучать mm-hmm. все эти. Мне сказали, как говорится, высшие товарищи сверху, говорят, которые уже с опытом, с детьми, сказали, а есть такое. Я говорю, о, спасибо вам большое, что направили. То есть, как бы до этого момента, пока не забеременела, пока мне на работе не сказали, я даже не знала о таких курсах и о том, что можно туда попасть. То есть ты записываешься, все, и там говорят, курс с такого-то числа, приходите, мы вас ждем. Потому они что набирают нас... там количество людей, и все. То есть так у нас нету обширной рекламы никакой. Ну,
у нас никакой. У нас единственное, что вот научились хоть деньги раздавать людям с детьми. Да. Слава богу, дошло до наконец-то, ё-моё. И все, на этом как бы все. Не думают о том, что как нужно сопровождение вокруг чего-то там.
Даже вот в газетах, заметь, в новостях, газетах нигде не пишут об этом. То есть, если у них есть своя какая-то маленькая группа, ну, да, она не распиарена, ее там, ну, мало кто там,
у да, делает. У нас очень большие пропагандистские волны идут на то, что аборт это плохо, это жизнь, ее надо защищать. Но при этом никто не задумывается о том, а что дальше-то? Ну, человек родился, дальше что? Где сопровождение? Кто его устроит в детский сад, школу?
Вот на курсах об этом говорят, кстати, бесплатные куда идти, секции? Куда подавать документы, где вот что и как, то есть какие органы обращаются конкретно, адреса, телефоны, явки и пароли, там все в этой организации говорят и показывают. В этом плане они там дают и распечатки, то есть как бы ты пришел такая, ой, у меня нет ни ручки, ни блокнота, тебе хотя бы все выдадут, ты такая, спасибо вам большое, буду знать, куда обращаться. То есть, ну и там сразу говорят, так, только ребенок родился, сразу идите в садик, сразу ставьте его на учет, чтобы получить место, когда ему исполнится 3 года.
Ладно, я вернусь немного к Лэму. Так, и помимо той теории о расчеловечивании, которая, в принципе, сейчас используется очень много, в том числе в пропаганде, я не знаю, на тот момент ее уже так подробно описывали, но сейчас она очень основная такая, известная. Вот, я просто помню из японского концлагеря очень известную историю, когда они назвали всех своих подопытных, по сути, не людьми, а брёвнами. Ну, это такой прям для меня остался в уме символ расчеловечения во время войны. Ладно, так вот, еще одна вещь, которая и сейчас довольно так значима, это его рассуждение о замусоренности инфополя и о том, что вот... Когда книг печаталось мало, было довольно легко выбрать стоящие. Сейчас, когда там 1000 из миллиона стоящие, уже ее труднее найти. И, в принципе, о том, что истина скрывается вот в мусоре... Где-то рядом,
да?
Не-не-не. В том, что истинная там, новость, сущность или еще что-то, информация скрывается за кучей всякого мусора, за мусором. Ну, как история в начале про этого... гонца за инопланетянами,
общество, история НЛО.
Да, информацию о котором правительство как бы замусоривало всякими другими, и о том, что он сумасшедший теориями и всем прочим.
И все сначала никто думали, что он там какой-то кандидат наук, философ, оказалось, что это просто инициалы его там имя, да. Ну, что типа он какую-то значимость имеет, ну, якобы он ученый, а на самом деле он просто какой-то сумасшедший. Но я просто к тому, что он же там тоже легко организовал общество свое, да, там стали взносы вносить, да, вот в это общество, что если вы хотите тоже присоединиться, он организовал свою газету, печать, и как бы распространял ту информацию, которую он считал, что
но все равно скрывали. Это в любом случае, да. Это все погребли
как бы под... о том, что ты каждый может создать свою газетенку и печатать все, что хочешь.
Да, вот я про то и говорю, что вот эта теория его, что везде куча мусора и истину невозможно найти, и на самом-то деле никто ее не знал, и по итогу там вот считай, чуть ли не только вот единственный этот Питер Хогарт все это понимал, все. Ну, на самом деле, за 50 лет и еще больше, с тех пор, как у нас всеобщая печать доступна, и... а интернет еще больше это развит,
да.
Как бы народ немножко научился распределять, где мусор, а где нет. Хотя, конечно, понятно, что это тяжело, но говорить, что вообще никогда истина вообще недоступна, и как у нас любят на телевизоре, что это нельзя теперь найти правду, правда скрыта. Mm-hmm. Нет, на самом деле правда вполне себе находится, вполне себе до нее докапываются, когда нужно, и иногда она даже не так уж и скрыта, а все на виду. Просто кто-то очень хочет навести тень на плетень. Вот. Это, опять же, я не согласна, короче, вот, вот. Баба-Яга
мне
против.
Мне понравилась, конечно, концовка вот все про эту про массовую пропаганду газет, о том, что человек, который вот организовал там бучу, да, о том, что вот правительство от нас скрывает всю правду, в конце его упекли, типа, в психбольницу, и он, типа,
покончил... Пытался сбежать в последний раз, сбежал с шестого этажа.
Да, вышел в окно, и про него сразу как бы замолчали, замолкли, ну да, действительно был сумасшедший. Я такая думаю, интересно, а может быть, он не был сумасшедшим, а может, его просто довели до такого состояния, что он уже не знает, как докопаться до правды. Вообще, это жуткое состояние, да? То есть ты считаешь себя там адекватным, а тебя посадили в психушку.
Нет, так ты здоров, тебя туда сажают и пичкают тебя препаратами. Таблетками? Ну, как пролетай над гнездом кукушки.
Да, да, я только хотела вспомнить.
То есть, ну, как бы страшная ситуация.
Или мастер Маргарита, там же его тоже доводили, да.
Я вам хуже скажу. Я только на прошлой неделе послушала подкаст с... Я не помню только, какого он, честно говоря, года, потому что я все искала. С журналисткой «Новой газеты», которую фамилию я все время забываю, хотя она мне очень нравится. И она писала как раз о ПНИ и про всех, ну как, людей фактически содержит. Ну как, прошло сколько там лет с «Гнездом кукушки», а у нас, считай, то же самое существует. И... Да, наверное, прошлого года это подкаст. И о том, что, как необходимо все-таки принятие закона о распределенной опеке, которая позволит все-таки, чтобы были хоть какие-то права у людей, которых вот запирают в таких диспансерах и прочем.
Мне кажется, они же как запирают? Насколько я знаю, они запирают только по решению суда.
Нет. Родственники сдают. Причем родственники, сдавая человека, подписывают бумаги, и они уже ни на что не влияют.
Ну, слушай, у меня вот девочка, знакомая, которая, она сейчас уже переехала, не буду называть имя, и у нее у мамы...
Елена Костюченко, извините, у меня наконец вспомнила фамилию, написала материал, она 2 недели жила в таком месте.
У мамы, в общем, были какие-то психические расстройства. Я до конца не знаю точный диагноз, поэтому не буду говорить.
Это личная информация, конфиденциальная.
Я не называю имя.
Ну, смысл.
Смысл в том, да. Что когда я спросила, а почему, вот если у нее были эти обострения каждую весну и осень, она, ну, не обращалась к врачам, то есть она до этого, то есть она лежала в специализированных учреждениях, она говорит, она не хотела, мы ее не имеем права как бы насильно сдавать туда. То есть это только с ее разрешения было. И я так поняла, что как бы сейчас уже как бы.
Ну только... да, если не буйные, например, но все равно, в любом случае, если родственники отказываются, если признан человек недееспособным, то уже все, у него в один конец. Это путь в один конец, когда сдают в такие места. И. Весь твой заработок, ну, точнее, там, пенсии по инвалидности, большая часть идет в этот ПНИ. Какая-то часть остается на своих счетах, но ты не можешь их потратить. потому что это тратится вот на набор на неделю. Есть продуктов, которые купят? Консервы там, колбаса, еще что-то там, предположим, я не помню точно, но предположим, 5 продуктов. И если ты в очень-очень-очень хороших отношениях и на высшей ступеньке этого всего коллектива находишься, и работники могут потратить время на то, чтобы выслушать твою просьбу и купить тебе что-то немножечко другое в этом наборе, ты это получишь. В противном случае ты будешь каждую неделю получать вот это. И никакой тебе помады никогда не купят, потому что ты не имеешь права...
А бытовые вопросы, там, ну, банально, зубная щетка,
это ну, тоже зубная щетка, туда, да. Все у тебя как бы выдадут малюсенький кусочек мыла, которое не мылится, все это у тебя будет. Но ты фактически как в рабстве, и у тебя никаких личных дел не может быть толком.
Ну, тоже, знаешь, странно, то есть я вот... Мне тут открыли мир психов на Ютубе, и там видосы выкладывают абсолютно... Ну, видно, что психически больные люди, как бы, они на свободе, своими, то есть квартирами, походами, машинами, магазинами. Миллионами. Но не миллионами, нет, там они живут очень все плохо, но в том плане, что по нему видно, что ему нужна помощь, но он на свободе.
Ну, потому что он еще не признан недееспособным. Но даже недееспособные люди все равно имеют право на жить нормальной жизнью.
Ну, да.
Они не должны вот так вот до конца жизни жить в месте, где над ними полную власть имеет вот такая медсестра, как в Наскуткушкиным гнездом. А у нас именно так. У нас реально Наскуткушкиным гнездом. Вот 100%.
Ну, слушай, это вообще, это, мне кажется, отдельно надо тему.
Но смысл в том, что время, есть...
Потому что, понимаешь, помните, был такой просто маньяк? Маньяк, господи.
Это не маньяки, ничего, что-то
это
такое.
Это именно, да, психика.
Это просто люди, у которых проблемы какие-нибудь органические или приобретенные. Но смысл в том, что сейчас пытаются продвинуть закон о распределенной опеке, который позволит создавать частные какие-то... ну, клиники. Они и сейчас есть, просто очень редкие.
Дорогие.
Да. Но, в принципе, возможность для того, чтобы те же монастыри, например, свои организовывали какие-то такие центры.
А ты думаешь, им это надо?
Они этим и занимаются, они тоже занимаются продвижением этого закона, потому что им это тоже выгодно.
Но ну, просто смотря тут тоже какой монастырь, знаешь, как бы не каждый монастырь я бы тоже отправила какого-нибудь такого человека, потому
ну,
что
так это будет хотя бы
нашим
выбор.
Раскопкам, когда мы проводили архивную практику, там насмотрелись такого, что не дай смысл... боже вообще попасть второй раз в это место. Без имен, без места, как но говорится, догадывайтесь что... сами, куда нас отправили.
Я просто тебе говорю, что сейчас вот отдали в этот ПНИ, и все. Ну, ПНИ это... решает жизнь. Ну,
так, все, ясно. Мы выяснили с бедными несчастными психами. Давайте переступим дальше. У нас заключение.
Нет, подожди, еще до заключения далеко.
Много, там очень много различных теорий было.
Про психоанализ, например, мне понравилось.
Фрейд.
Вот это... сразу чувствуется 60-е, все было проникнуто психоанализом. Просто вот куда ни плють, везде психоанализ.
Везде Фрейд.
Да.
Это веяние моды.
Да, везде это все на сексе. Человечество эволюционировало только через секс, только через какую-то животную такую природу.
Похоть.
Я думаю, господи, хорошо, что мы уже отказались от Фрейда.
Спасибо, как общество
мы эволюционировали, по большей части.
Спасибо за эту теорию, перейдем дальше.
Да-да, все, мы прошли этот этап, давайте пойдем дальше. Вот, или, например, про технарей и гуманитарии.
О, вечная борьба.
Да.
Личная
нас
борьба.
Так унизили, так унижали, думаю, скотина, вот видно, что ты технарь.
Не, я вообще не скажу. Я пропустила мимо ушей, как и любой гуманитарий. Информация, которая мне неинтересна, проходит сквозь меня. Все, что надо, я услышу.
Но из забавного это то, что синтезированные по сообщению из космоса материалы были названы лягушачьей икрой и повелителем мух. Вот это было забавно.
Да, да, повелитель мух, это, конечно, литературно. Отсылочки в описании, да?
Да-да-да.
Вот. Или как была идея о том, что ядерная война спасет нас и разрешит все проблемы.
Да, уберет лишний биомусор, и типа выживет только элита, которая и будет положена восстанавливать.
Вот это точно Евгеника чувствуется.
Да, это уже было жестко. Мне понравилось только про воспитание, то, что надо сдавать экзамен.
А как вы отнеслись к тому, что в конце, конечно, вот этой всей программы «Глаз Господа» приехали военные, всем лежать, как говорится, давайте, там, не умылся, не побрился, ничего, и, ожидаемо. Типа, давайте все сдавайте свои материалы, документы, и нас не волнует. А потом начинают свои опыты проводить и взрывать не пойми что в пустыне. Прекрасная позиция военных. Не знаю, что, но давайте взрывать. Вдруг это какое-то оружие. Просто помнишь, прекрасно.
Было, когда они осознали, что у Пентагона есть еще одна группа ученых, но которые потупее, но более исполнительные. И поэтому они завели вот эту группу, которая более продвинутая, то есть, ну, неограниченная. И идеи этих, которые, ну, они же подслушивали там все, идеи этих передавали вот этим более исполнительным мышкам, которые все разрабатывали, там раскручивали. И потом, когда они уже поняли, что тут уже вытягивать
мне нечего. Мне нравится теория о том, что все, что к нам присылается, это, скорее всего, оружие. Надо это использовать в оружие. Оружие, оружие. Надо больше оружия.
А потому что там тоже идет такая мысль о том, что любой сигнал — это как зеркало. То есть то, что хочешь увидеть, то увидишь. Типа тест Роршаха.
Да, да, я тоже сразу об этом подумала.
Вот, еще насчет вот как раз военных. Я когда читала мемуары реального ученого. Вы, наверное, шутите, мистер Фейман?
О, я слышала создатель. Про эту книгу, но я так и не...
Ну, она прикольная. Вот, создатель атомной бомбы, один из создателей атомной бомбы. И он как раз рассказывал, что когда он начал участвовать в этих проектах, их настолько тоже задалбывали вот эти военные, которые над ними глядели, что они там, типа, любую чушь. Вот приходил он к ним проверять там раз в неделю или когда. Они занимаются своими делами, ему какую-то чушь вообще говорят и продолжают заниматься своими делами. То есть вообще, они вообще, эти военные руководители, мне, ничего, кстати, не понимали,
знаешь, конечно, в опытах. Знаешь, что мне вот это напомнило? По СТС давным-давно, лет 10 назад, помните, была серия, типа, я не помню, как эта передача называлась, я всего пару выпусков видела. Но там у них были серия скетчей, и там как раз-таки участвовали актеры из «Уральских пельменей». У них была, типа, деревня Хитропоповка, потом линия с Павликом Морозом, который все пытался отжать у бабушки квартиру в Москве. И еще у них как раз была линия двух ученых советских, которых запирали в подвале. Раз в неделю к ним приходил генерал, и он им, типа, ну, что вы на этой неделе придумали? Они там, вот мы из скотча, гвоздей и соплей придумали это, машину времени. И вот он, типа, каждый раз там какие-то такие у них задумки. То есть они придумали какую-то суперскую штуку, генерал неправильно ее интерпретировал, либо ломал, либо что-то калечил, избивал ученых. Это говорил, ну все, на этой неделе вы будете лишены масла. И там, или там мыло, то есть, и уходил дальше. И так вот каждую неделю они что-то придумали. И вот тоже вот они такие там, знаешь, нависают над ними постоянно. Вот много, вот это мне напомнило, юмористическую вот эту передачу. Блин, как же она называлась?
Не помню, но я вспомнила эпизод как раз про ученых, когда ты сказала, я такая тоже помню, что на экране я видела как раз этот
момент. Такие задохлые, с фингалами, такие в это, в подвале.
Помню, было что-то такое.
И они еще там вечно такие коллеги, то есть они там, то есть они голодные, без одежды, без всяких удобств, они, и спорят все равно вот на вот такие темы, как бы, о, мы сейчас там полетим в космос, сидят в подвале, на сухом пайке мечтают о космосе.
Ой, насчет сухих пайков и мечтания о космосе, мне понравилась там цитата была. Он был мизантропом, поэтому неудивительно, что у него в изголовье кровати был томик Шопенгауэра, а не Библии, как у меня.
Да-да,
Библия это вообще...
Ох ты, он какой! Не Библию ты читаешь, а Шопенгауэра, как он мог вообще? Вот. А еще, кстати, насчет философских, мне понравилось рассуждение о том, что философы все свои теории строили на своих мыслях различных. Ну, то есть на своем примере, а не думали о людях, поэтому они не всегда подтверждаются. Ну, довольно интересное рассуждение. Я не думаю, что прям все были такими тупицами и только на себе это и проверяли. Скорее всего, они все-таки наблюдали за миром. Но довольно интересное. Вот, что-нибудь еще, может быть?
Да нет, думаю, можно просто высказать общее впечатление, какая книга.
Мне показалось, я не смотрела «Прибытие» 2016 года, но мне показалось,
я смотрела. Фильм
что что-то похожее, философское тоже, такие рассуждения.
А, наверное, нет, похоже, нет, там вообще не то. Там как раз-таки было про предопределение и про то, как бы человечество себя повело, если бы к нам прилетели как раз-таки. Ну, то есть, во-первых, непонятно, какая военные, цель.
Да.
Да, там тоже были военные, там тоже была суета и споры ученых, но они не углублялись так сильно.
Угу.
То есть там немного другое направление было. То есть без. То есть там военные даже не так сильно наседали. Там просто как бы у них был страх, что типа...
А вдруг сейчас нас...
С миром они или как бы... Да, или приехали всех. Нас тут захватывать со своим супероружием.
Надо найти язык, по которому мы могли бы общаться и узнать, в чем что тут и как.
То есть там по-другому немножко было.
Угу. Вот. Ну, это просто у меня там ассоциации накидывались. Вот «Прибытие», «Халк» 2003 года, когда это пустыня, Невада.
Да-да-да, где учите, проводят испытания. Да, да.
Не, у меня ассоциации были как раз, когда вот на этих ученых юмористическая передача. Потом, как будто я читаю учебник физики и немножко засыпаю, как бы.
Да, это гуманитарная тема, да, всегда, когда что-то с физикой, с химией, все не мое.
Философия, когда мы проходили философию, это был единственный предмет, где я просто убивалась, ну, чтобы у меня был автомат, потому что я понимала, что я
к экзамену никак.
Я, философия и я, это просто параллельные прямые, мы никак не пересекаемся. Я там двух философов знаю, и по ним я доклады сделала, потому что я понимала, что они имели в виду, Франкл и еще кто-то. Букварь и синенькая. Франкл и еще кто-то. Потому что я реально... Для меня это просто ломание мозга. И, может быть, сейчас я доросла, а 10 лет назад вообще я была дуб-дубом в этом отношении.
Нет, сейчас, мне кажется, открываешь вот эти труды философские, читаешь. Ага, конечно. Ну, как бы... Вот как раз-таки почему это на первых, на вторых курсах преподает, потому что ты еще такой, как бы, ой, я птенчик, я как бы, я хочу знать все, а ты, я уже пожил, давайте это, рассказывайте
стенки. У меня своя философия.
Я знаю, как жить, не лезьте.
Не учите меня.
Макароны по акции вот там-то.
Не учи меня жить, лучше поводи материально.
Да-да-да, вот это из этой серии. Вот. Но в целом, вот сейчас вот мы обсуждаем, это как-то на какую-то позитивную волну, да,
вышло обсуждение. А читалось реально очень мрачно.
А читалось очень тяжело и довольно мучительно. И думаешь, ну когда? Вот остались последние страницы, и вот, ну, вот все уже,
это
всё,
в принципе, слава богу. Это, гнетущее состояние было. Ну, во-первых, в принципе, текст тяжелый, а во-вторых, вот это постоянное его нагнетание на то, что человечество ужасно, 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 мы ничего хорошего не делаем, не делаем.
Ну, такой нудёж, как будто, вот, да. Как будто вот этот старпёр, извините за выражение, он просто вот вместо мемуаров о себе и биографии, да, которую он там тоже вначале упоминал.
Я вообще, в принципе, не люблю литературу, которая не приносит удовольствия. То есть, либо это должны быть какие-то идеи, которые я буду читать и думать, я такого не знаю. То есть,
это либо... для меня открытие.
Да, то есть, либо это должно что-то открывать новое для меня, ну, либо не лезьте, как бы, поэтому, ну, я Станислава Лема, наверное, буду перечитывать только Кибериаду, юмористические вот эти рассказы, дальше я, наверное, не полезу.
Кстати, у меня, да, у меня, наверное, было такое ожидание, что вот мы читали до этого, да, вот Кибериаду, и думаю, ну, блин, это было весело, прикольно, там, юмор и все там подобное, и я вот, наверное, до последнего вот ждала, когда же вот тут проскользнет что-то такое.
Ну, что-то с юмором,
да. И тут я понимаю, что уже конец книги, а юмора как не было, так и не осталось.
Не так, книга.
Такая, ну, понятно, все.
Не так.
Он меня не разочаровал, он не отбил желание читать его, да, и вот знать его
просто по другим произведениям. Просто надо знать, что
читать. Но это такое предостережение для остальных, кто будет тоже его изучать, что если вы не хотите вдаваться в философию и вот в негатив какой-то, да, вот получить от книги его, то лучше не читайте.
И я думаю, просто серьезная литература — это не для нас, потому что...
Спасибо.
Ну, не, я к тому, что, блин, я уже это несколько раз говорила и буду говорить об этом много-много раз, так же, как и про пролетая... Ой, господи, это...
Пролетая.
Да-да, пролетая над этим подкастом. Литература должна приносить удовольствие. Ладно, фиксим, я согласна, что это только мое мнение, но мне кажется, что достаточно мрачноты, серости, гадости, мерзости за окном в реальной жизни, чтобы еще и дома себя загружать вот этим всем говнищем, извините. Ну, это не говнище, это не конкретно к этой книге, а просто к тому, чтобы загружать себя негативом. Да, ты обязан понимать реалии этого мира, но, понимая их, не нужно усугублять эти представления, нагнетание настроения и так далее. Ну, это мое мнение.
Ну, на этом мы, наверное, и закончим, да?
Да.
С вами была книжная Шаланда, Елена.
Даша.
Оля.
Всем пока.
Пока. Пока.